Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы». Итоги недели.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В Адыгее найдены пропавшие туристы. В Абхазии погибли 6 российских миротворцев. В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана. Глава палестинской разведки получил ранение при взрыве. В горах Адыгеи найдено 5 пропавших туристов из Ярославля. По сообщению МЧС, их состояние удовлетворительное. Спасатели выводят туристов к ближайшему населенному пункту. Группа ярославских туристов отправилась в поход 1 мая и не вернулась домой, как было запланировано неделю назад. А в Гальском районе Абхазии в результате несчастного случая погибли 6 российских миротворцев, 4 получили травмы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По данным МВД Грузии, в ночь на субботу подразделения российских миротворческих сил, находящихся в зоне грузино-абхазского конфликта по мандату СНГ, вышло из расположения части на бронетранспортере для патрулирования местности. При проверке окрестностей города Гали водитель бронетранспортера, в котором находились по крайней мере 10 военнослужащих, не справился с управлением, и боевая машина упала во враг. Это произошло рано утром, когда в Гальском районе Абхазии нет автомобильного движения на дорогах. В результате дорожно-транспортного происшествия 6 российских военнослужащих погибли. Еще 4 получили тяжелые ранения. На место трагедии немедленно прибыли представители местной милиции и командование российских миротворцев. Тела погибших и раненые доставлены в Сухуми. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Они договорились расширять военно-техническое сотрудничество, в том числе в области поставок российской военной техники. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко осудила нападение на азербайджанского оппозиционного журналиста Бахаддина Газиева. В заявлении ОБСЕ отмечается, что журналисты в Азербайджане продолжают подвергаться насилию и преследованиям, несмотря на обещания властей обеспечить свободу и независимость средств массовой информации. В Афганистане у города Кандагар в бою с талибами погибли 2 французских военнослужащих. За минувшие сутки в боях на юге Афганистана были убиты не менее 10 талибов, афганский солдат, мирный житель и военнослужащий США. Президент Афганистана Хамид Карзай ранее заявил об активизации терроризма в стране.
У нас есть абсолютно достоверная информация. В исламских школах в соседнем Пакистане молодежи говорят: «Идите в Афганистан и присоединяйтесь к джихаду. Сжигайте школы, уничтожайте больницы. Там засели неверные»,
сказал Хамид Карзай. Глава палестинской разведслужбы Тарек Абу Раджаб серьезно ранен при взрыве бомбы. Убит его телохранитель, ранены еще 5 человек. Бомба взорвалась в штаб-квартире разведки в городе Газа. Сотрудники разведслужбы убеждены, что это было покушение на их шефа. Генерал Тарек Абу Раджаб – соратник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. В автономии в последнее время заметно накалились отношения между правящим движением «Хамас» и службами безопасности, лояльными Махмуду Аббасу.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 24 человека стали сегодня жертвами терактов в Ираке. Одна бомба взорвалась утром в шиитском квартале Багдада. Погибли 29 человек, почти 60 ранены. Другую бомбу привел в действие смертник в полицейском участке города Кейм на границе с Сирией. По меньшей мере 5 полицейских погибли, 10 ранены. Парламент Ирака одобрил состав правительства национального единства, предложенный премьер-министром Нури Аль-Малики. Аль-Малики, член шиитской общины, сообщил депутатам, что временно займет и пост министра внутренних дел. Его заместитель Сунит Салам Аль-Заубей будет временно исполнять обязанности министра обороны. Выступая в парламенте, Аль-Малики зачитал список членов правительства. Бахрам Салих, заместитель премьер-министра. Салам Аль-Заубей, заместитель премьер-министра. Нури Аль-Малики, исполняющий обязанности министра внутренних дел, сказал Аль-Малики. В Черногории в воскресенье пройдет референдум по вопросу о независимости. Республика выйдет из Государственного союза с Сербией, если за независимость проголосуют 55% участников референдума, говорит премьер-министр Черногории Мило Джуканович.
Я призываю всех жителей Черногории, включая тех, кто по различным причинам не почувствовал ответственность сегодняшнего исторического момента для нашего будущего, я призываю их мирно, с достоинством, по-демократически и по-европейски свободно выразить свою волю. Это будет величайшая историческая победа нынешнего поколения черногорцев. 21 мая те, кто не на стороне большинства, тоже одержат победу. Все вместе мы построим нашу Черногорию, а новые отношения с Сербией и другими соседями станут только лучше.
Сказал Мило Джуканович. И в заключение напомню об основных новостях. В Адыгее найдены пропавшие туристы. В Абхазии погибли 6 российских миротворцев. В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Минувшей ночью ОМОН взял штурмом палаточный городок, который установили на Горбатом мосту возле Дома правительства России вкладчики Комодитного товарищества «Социальная инициатива», вложившие деньги в строительство квартиры и не получившие свое жилье. 50 участников акции протеста были задержаны. Свидетелем событий стал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Ближе к полуночи милиции удалось рассеять обманутых вкладчиков у Горбатого моста. О том, как действовали силовые структуры, рассказывает житель Москвы, участник акции протеста у Белого дома Анатолий Рязанцев.
Люди выходили потихоньку там в туалет, туда-сюда поесть. Их уже научились перекрывать, не пускали. Но мы встали на мосту там, или вот на дороге вдоль моста. Те люди, которые были там, оказались часть здесь. Потом где-то минут за 20 приехал ОМОН до 12 часов. И генерал вышел и стал говорить, что если вы не уйдете, то тогда мы вас уберем. Там были журналисты, много снимали, пока вроде ничего не предвещало.
Разгон митинга начался в пятницу в 23:45.
Лавиной пошли ОМОНовцы, ну и лагерь смели. На этом это, собственно, и закончилось. Потом нас точно так же лавина эта перешла и с тротуара в сторону метро вытеснили. Там арестовали и арестовали, ну, их недолго. Это была, в принципе, такая устрашающая акция. Их отвезли около 20 человек в автобус в отделение милиции районное, там, переписав все данные, отпустили всех. Наши там тоже снимали и видели. Ну, из нашей группы тоже люди были, несколько человек попали. И как раз по НТВ показывали нашего парня, он там в куртке выходил из отделения милиции и помахал всем нам.
Накануне обманутые вкладчики численностью около 500 человек собрались у Горбатого моста, развернули транспаранты и разбили палаточный городок. Среди растянутых баннеров призывы к руководству страны, лично к президенту и премьер-министру России помочь вернуть людям жилье, а также призвать к ответу губернаторов Москвы и Московской области. Участники акции протеста не намерены прекращать борьбу за свои права, рассказывает один из пострадавших, москвич Дмитрий Тимофеев.
Дальнейшие действия добиваться того, чего мы требовали вчера, как минимум. Конечно, нам было бы гораздо приятней, если бы мы это делали совместно с людьми ответственными в нашей стране. Мы же покупали квартиры в этой стране и хотели рожать детей. Это дальнейшие действия, но если опять-таки нас не услышали, я думаю, что мы будем продолжать бороться. А что делать? У нас другого-то выхода нет. Я думаю, что гражданское общество в конце концов в этой стране появится. И все вместе люди, ответственные за свою судьбу, за судьбу своей страны, сделают то, чтобы каждый из людей имел права, данные ему Конституцией. Эти права защищались.
По словам другого потерпевшего, Анатолия Рязанцева, обманутые вкладчики после разгона акции протеста намерены обратиться в судебные органы.
Мы хотим подать в суд, возбуждать дело против мэрии и действий прокуратуры. Значит, мэрия нарушила наше конституционное право, запретив проводить акцию. А прокуратура, не разобравшись, по формальным признакам отказали нам в проведении и тупо исполнили свои указания. Когда это генералам спрашивали вчера уже, значит, он говорит, мне дала команду прокуратура. Я не знаю, районный или московский. Но есть генеральный прокурор, пусть разбирается со своими делами.
Прокурор какую команду дал?
Разогнать несанкционированный лагерь.
Таковы события, о которых мы поговорим сегодня. Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – пресс-секретарь объединения обманутых дольщиков Анастасия Антонычева и руководитель движения «Левый фронт» Илья Пономарев. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Анастасия, добрый вечер. Прежде всего, расскажите, пожалуйста, об истории социальной инициативы, ведь она возникла совсем недавно, намного позже эпохи МММ, когда миллионы людей пострадали от всевозможных пирамид.
Добрый вечер. Сама компания «Социальная инициатива» существует уже почти 15 лет. Она позиционировалась как успешная компания, которая поддерживает органы власти. Собственно, поэтому люди и пошли там покупать квартиры. Но дело в том, что слишком много объектов, вероятно, слишком трудно было руководству компании рассчитать денежные средства на строительство. Также люди вкладывали по социальной инициативе деньги не только в квартиры, там еще были земельные паи, инвестиционные вклады. Это усложняет ситуацию, потому что власти Москвы и Московской области говорили о том, что будут рассматриваться вопросы помощи людям по получению только квартир. А что же делать тем, кто вкладывал свои деньги немножечко в другое? Об этом власти предпочитают вообще умалчивать.
Можно личный вопрос? Сколько вы сами вложили и в какого рода проект?
Наша семья вложила 49 500 долларов. Это вообще была компания «Мастерок», потому что вчера, как вы сегодня сказали, что митинг был социальной инициативы, там еще были, присутствовали вкладчики и других компаний, потому что это была массовая общая акция. Такая цена, она, в принципе, по тем временам, это 2003 год, это нормальная рыночная цена, нам говорят, что вот вы польстились на дешевое. На самом деле это сейчас кажется дешево, тогда это было абсолютно нормально.
И что же случилось?
Компания «Мастерок» наш дом не построила, у нас уже год должен он стоять, там на настоящий момент даже забора нет, там растет трава просто.
И какие действия вы предпринимали?
По компании «Мастерок» наши вкладчики, пострадавшие, проводили свои митинги. У нас по компании «Мастерок» существует отдельная комиссия, которую возглавляет Александр Давыдович Косован. В департаменте градостроительства это помощник Ресина. Работа идет у нас, причем самое, что интересно, был выпущен ППМ. Это постановление правительства Москвы еще в конце декабря 2005 года. Но до сих пор пока он не исполнен. Дело в том, что там есть такая фраза, что в недельный срок необходимо расторгнуть инвестконтракт с «Мастерком» и заключить инвестконтракт с новыми строительными компаниями, которые должны построить эти дома. Но пока у нас еще не заключаются договора между самими людьми и новыми компаниями. То есть проблема в юридической сфере.
Я хотел бы уточнить, социальная инициатива, компания «Мастерок», о которой вы говорите, исчезли вообще как МММ или Банк Чары, или в каком-то виде существуют до сих пор?
Существуют. Там сидят пока еще директора, например, по «Мастерку» директор еще не арестован. По компании «Социальная инициатива» господина Карасева арестовали еще 11 января этого года. По нашей информации, он находится сейчас в СИЗО в Москве, но суда над ним пока еще не было. То есть офисы компании, они есть, но люди туда уже отчаялись ходить, потому что там невозможно вернуть свои деньги, к сожалению.
Почему вы обращаетесь к правительству? Ведь не правительство вас обмануло. Почему власть должна нести ответственность за жульничество частной компании?
Дело в том, что эти компании действовали вместе с властями нашей страны. Дело в том, что каждая компания должна получить лицензию. Лицензия должна выдаваться на какой-то род деятельности, в котором государство будет уверено, что эта компания достоверно будет существовать на рынке. Также в строительных компаниях, когда дом начинает строиться, выбирается адрес, там заключаются инвестиционные контракты между городом и компанией о том, что здесь вот будет стоять такое-то здание, столько-то этажей и так далее. То есть город берет на себя ответственность, что именно эта компания будет строить. Соответственно, город должен выполнить свои обязанности.
Илья Пономарев, добрый вечер. Ваша организация «Левый фронт» среди тех, которые однозначно поддержали соинвесторов. Почему?
Ну, во-первых, мы как организация всегда поддерживаем всех слабых и угнетенных. Это, что называется, наша миссия. Кроме этого, мы вот считаем, продолжая ваш последний вопрос, который вы задавали Анастасии, мы считаем, что корень всей этой проблемы заключается не просто в каких-то недобросовестных предпринимателях. Мы считаем, что корни этого лежат достаточно глубоко, и вина там в гораздо большей степени лежит на данный момент на правительстве, и я бы даже сказал, на Государственной Думе, чем на непосредственных компаниях-исполнителях. Дело все в том, что с принятием нового жилищного кодекса изменился целый ряд законодательных норм, которые регулируют рынок долевого строительства и меняют условия выполнения инвестиционных договоров. В настоящее время, вот с момента принятия этого жилищного кодекса, практически все строительные компании были вынуждены достаточно резко перестроить алгоритм своих действий. И не все эту перестройку пережили, вот так, как, например, как это произошло с социальной инициативой и с другими компаниями.
То есть жилищный кодекс фактически способствовал разорению этой социальной инициативы?
Да, безусловно, это знают очень хорошо специалисты в области строительства. Примерно с прошлой весны, когда эти нормы начали действовать, в Москве и в других регионах проводились постоянно конференции, которые устраивали сами участники строительного рынка, сами строители. И они постоянно писали петиции в правительство, они пытались работать с депутатами для того, чтобы пересмотреть нормы законодательства. Самое забавное, что в итоге они оказались пересмотренными в начале этого года, но в сторону еще большего их ухудшения.
Анастасия, в своем обращении вы говорите, что потеряли надежду получить жилье благодаря введению нового жилищного кодекса, так что, вероятно, вы согласны с Ильей.
Знаете, не совсем. Дело в том, что 214 закон, о котором очень много говорят, в принципе, к обманутым дольщикам отношение имеет очень слабое. Дело в том, что он не имеет обратной силы, а вступил в силу только 1 апреля 2005 года. Наши пострадавшие вкладчики заключали контракты намного ранее, это где-то начиная с 2001 примерно года, в среднем 2003-2004. Соответственно, в то время этого закона в принципе не существовало. Поскольку он обратной силы не имеет, на нас он не действует. Получается, что мы остаемся вообще вне правовой сферы деятельности.
А вот говорят о таком документе Сапрыкина, который распространяют как раз обманутые дольщики. Что это такое, Анастасия?
Нам стало известно, что господин Сапрыкин, это глава департамента жилищной политики города Москвы, написал письмо господину Ресину о том, что давайте проведем еще дополнительную проверку среди дольщиков там по нескольким пунктам. Например, является ли пострадавший москвичом или нет, превышает ли жилая площадь, где он в настоящий момент проживает, 18 квадратных метров на человека и так далее. То есть... Наши такие опасения, что городские власти просто не рассчитали, что дольщиков окажется так много. Дело в том, что квартиры, которые мы покупали тогда, они сейчас примерно в два раза дороже. Получается, деньги брать неоткуда. К сожалению, вероятно, пытаются уменьшить наши ряды.
Есть ли у вас сведения о том, что строительным пирамидам, ну, кроме того, что регистрируют, именно покровительствуют чиновники и как-то прикрывают их деятельность?
Но у нас были такие опасения. Сейчас ведутся журналистские расследования. Результаты пока не хотелось бы оглашать. Они еще не закончены.
В вашем палаточном городке побывали многие политики различных направлений. От Виктора Ампилова до Сергея Митрохина из «Яблока». Вы доверяете кому-то из них? И готовы ли вообще рассматривать вашу проблему в политической плоскости?
Нам бы очень не хотелось переводить все это в политику, к сожалению, так получается. Дело в том, что вчера действительно приезжали многие депутаты, но мы к депутатам обращались еще только в начале своей борьбы. Тогда они нас вообще внимания не обращали, в лучшем случае мы получали какие-то отписки. Поскольку акция у нас вчера получилась довольно-таки громкая, большое спасибо журналистам, которые освещали происходящее, вероятно, эти люди пытались засветиться как-то на нашем фоне. Также сегодня мы узнали, что партия «Единая Россия» распространила такое заявление, что во вторник они будут принимать пострадавших вкладчиков инициативной группы. Нам это очень странно слышать в оргкомитете. Дело в том, что, может быть, к ним пойдут кто-то из наших пострадавших, с которыми они вчера имели честь пообщаться. Но мы все-таки уже не обращаемся к Государственной Думе. Дело в том, что это законодательный орган власти. Мы же обращаемся к исполнительной, тем более федеральной.
Илья, вы представитель политической организации. Вы видите политическое измерение вот этой проблемы?
Ну, конечно, мы видим, потому что акция протеста у здания правительства, она не может быть деполитизированной. И пытаться делать вид о том, что вот мы протестуем, там просто излагаем свою позицию, не выдвигаем политических требований, я думаю, что это было бы не совсем верно. Тем более, что у нас очень большое количество опытов, когда движение начинается как неполитическое и боится политики, но достаточно быстро сталкивается с тем, что неполитическими методами достичь своих задач не удается. То есть я могу привести примеры, например, движение общежитий Москвы и вообще общероссийского движения жильцов общежитий. Это движение само по себе является деполитизированным, тем не менее действует в очень плотном альянсе с разными левыми организациями, такими как наша или Революционная рабочая партия. Кроме того, существуют примеры, например, профсоюзного движения, которое точно так же начинается обычно как неполитические протесты за выплату заработных плат и так далее, но очень мгновенно преобразовываются в политические акции протеста против политики правительства и президента. Мы просто должны понимать, что то, что происходит, это не является вот каким-то вот случайной вещью, это не является злой волей этой кампании. Я вот не согласен с Анастасией, которая говорит, что это не имеет отношения к этому закону. Еще как имеет, потому что строительные компании просто потеряли запланированные оборотные средства. Они же все время строят, исходя из привлечения средств новых инвесторов. И когда эта цепочка прерывается, соответственно, наступают проблемы и по другим обязательствам. А проблема роста цен на жилье, которую она также упомянула, это же тоже вещь не случайная. Реализация сейчас национального проекта «Жилье», оно впрямую стимулирует колоссальный рост цен, прежде всего, именно в Москве. Об этом можно говорить достаточно долго.
Тогда, Илья, дайте, пожалуйста, Анастасии Антоновичевой совет, какие политические требования она должна выдвигать, она и ее обманутые дольщики.
Ну, на мой взгляд, лозунг должен быть совершенно однозначный. Это отставка действующего правительства, это уход из Государственной Думы фракции «Единая Россия», которая отвечает за то, что происходит в стране, а в конечном, конечно, должен нести ответственность персонально президент.
Анастасия, вам нравятся такие лозунги?
Вы знаете, к сожалению, вероятно, они очень правдоподобны. На настоящий момент мы все-таки требуем, все-таки не политики, нам нужны наши квартиры. Мы обращаемся к тем людям, которые все это натворили, пусть они в этом разбираются.
А вы координируете свои действия с обманутыми дольщиками других такого рода предприятий? Есть ли вообще положительный опыт решения сходных проблем?
У нас появились не так давно в нашем оргкомитете пострадавшие от компании «Юнистрой», это еще середина 90-х годов. Они очень много ходили по судам, то есть у нас же люди обращаются и в суды, нам вот все время говорят: идите в суд. Мы говорим: извините, мы там уже были, там по суду ничего нам вернуть не могут, потому что денег на счетах у компании нет. Мы общаемся со многими регионами, например, конкретно мне тоже звонят многие люди: Саранск, Воронеж, Санкт-Петербург, Самара. Мы пытаемся друг другу давать какие-то советы, как организовать акцию, чтобы о нас заговорили, потому что мы все-таки через четвертую власть в стране, через журналистов, пытаемся достучаться до первых трех.
Ну вот вы провели уже несколько публичных акций протеста. Приносят ли они хоть какой-то заметный результат, кроме вот этих обсуждений в печати, на радио, на телевидении?
У нас еще осенью 2005 года начались наши крупные такие митинги, на которых мы стали собирать журналистов. Именно после этого уже были созданы именно те самые, о которых много говорят, комиссии Ресина и Громова, соответственно, по Московской области. Эти комиссии пытаются издавать постановления правительства, какие-то дополнительные документы о передаче объектов новым застройщикам, которые должны построить.
А вот такая вот служба Федерального строительного госнадзора, которая была создана недавно, вы обращались к ним? Она имеет какой-то смысл?
Ну, вы знаете, к таким представителям власти мы еще пока не обращались, но, вероятно, это нам не очень поможет. Дело в том, что у нас вкладчики очень такие стали подкованные, потому что все-таки борются за свое, а не за чужое. Если бы был смысл, уже давно бы туда сходили.
А с кем из чиновников вы общались, на каком уровне, и были ли вам даны хоть какие-то гарантии того, что власти заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала?
Гарантии, естественно, давались. Это и руководство города Москвы. Были очень громкие заявления о том, что город не оставит в беде пострадавших людей. По Московской области были такие же соответствующие заявления уже губернатора и его помощников. Наши представители входят в комиссию Рисина, которая работает в Москве по проблемным адресам недостроя. Наши люди общаются тесно с главами администрации по Московской области. Но пока у нас еще, к сожалению, ни один застройщик на объект не вышел, у нас проблема не будет решена до тех пор, пока у нас люди не получат ключи от своих квартир и право собственности на это жилье.
Илья, дайте, пожалуйста, Анастасии совет. Что делать сейчас? Ходить по чиновникам, устраивать бесконечные митинги, ждать помощи от журналистов? Вот что предпринять? Подавать в суд?
Я думаю, что действовать по всем этим направлениям, то есть любые методы борьбы, они в данном случае хороши. Просто не надо питать иллюзии. Если Москва, с моей точки зрения, действительно склонна к тому, чтобы пытаться как-то помогать, и я думаю, что это не только декларативно, просто проблема слишком большая. Москва обычно пытается решить эти проблемы, вот такие строительные проблемы, они близки сердцам отцов нашего города. Да? То по другим регионам перспектив какого-либо решения это через органы государственной власти, конечно, ожидать не приходится. Я думаю, что вчера был преподнесен такой очень наглядный урок отношения нашей власти вот к этим самым проблемам, вот с тем разгоном мирного митинга ОМОНом, да, то есть ведь на этом митинге как раз не было никаких политических лозунгов, наоборот, люди апеллировали к защите правительства и президента. Тем не менее, власть очень четко показала все, что она думает о собравшихся на этой площади. Я думаю, что чем дальше, чем больше будет собраний, тем более жестко будет в этом смысле на реакцию.
Анастасия, вы присутствовали при вчерашнем разгоне вашего палаточного городка? И как вообще воспринимают ваши товарищи действия властей, действия ОМОНа?
Дело в том, что, к сожалению или к счастью, в тот момент, когда началась сама операция по штурму нашего палаточного городка, я была в пути домой, потому что необходимо было на утро привезти нашим людям сердечные средства, лекарства, некоторые вещи теплые и так далее. То есть у нас были планы, что наш палаточный городок продержится довольно-таки долго. Мне позвонили, сказали, что начинается штурм, мы вернулись обратно на то время, когда мы уже подъехали. Там никого из наших людей не было. Мы поехали в отделение милиции, куда их доставили. Постоянно в пути созванивались с людьми, которые находились сначала в автобусах с ОМОНом, потом уже там вообще в этом отделении. Мы ждали, пока у нас выйдет последний из наших пострадавших. С людьми в отделении обращались таки довольно корректно, сами это люди рассказывали, их попросили составить протоколы сначала, то есть с ними разговаривали, потом сказали, что вроде бы поступила такая информация из какого-то главка о том, чтобы людей отпустить, просто переписать их паспортные данные. К счастью, наши люди все вышли, сейчас они находятся дома, либо там поехали на работу, но борьба у нас все равно будет продолжаться. Я не могу сейчас точно говорить, будут ли еще такие акции протеста. Вероятно, будут, к сожалению.
Ну вот на следующей неделе, насколько я знаю, даже две акции протеста обманутых дольщиков запланированы. Или они отменены уже?
Пока я могу говорить только об одной акции. Будет митинг против Министерства обороны. Пострадавшие вкладчики соберутся во вторник.
Почему Министерство обороны?
Дело в том, что было такое КЭО Минобороны. Это специальное подразделение, которое занималось строительством жилья. Пострадавшие вкладчики вложили деньги. Сейчас в этих квартирах живут совершенно другие люди, сотрудники Министерства обороны. Наши люди находятся на улице. Они борются за то, чтобы им вернули, собственно, то, за что они платили.
Вы знаете, Анастасия, вот циничный человек, послушав нас и послушав всю эту историю, скажет, ну не надо играть в лохотрон, сами виноваты, что купились на рекламу для Лёни Голубкова, ничего не проверив. Что бы вы ему ответили?
Хочется ответить то, что у нас среди пострадавших много юристов и самих сотрудников риэлторских компаний. У нас многие ходили, обычно у нас, когда идут покупать квартиры, довольно-таки серьезные предприятия для семьи. Люди советуются со знакомыми, люди советуются с соответствующими экспертами, которых могут найти. Очень довольно-таки трудно людям самим проверить все банковские счета компании и так далее. То есть люди верят тому, что существуют инвестиционные контракты с соответствующими органами власти, которые говорят, что да, вот мы с компанией подписали инвестиционный контракт, значит, вот она будет строить. Люди больше верили не самим компаниям и красивым картинкам на их офисах, на входе. Люди верили городу, люди верили областным городам, соответствующим администрациям. То есть это не то, что лохотрон. Люди совершали, действительно, они совершали операцию на рынке, которые нам говорят, что вот вы несете ответственность по Гражданскому кодексу. Но извините, у нас есть Конституция Российской Федерации, в которой написано, что исполнительная власть несет ответственность также.
Анастасия, большое спасибо. Я надеюсь, вы добьете справедливости и получите свою квартиру. Я благодарю пресс-секретаря Объединения обманутых дольщиков социальной инициативы Анастасии Антоновичевой и руководителя Левого фронта Илью Пономарева. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода» обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В горах Адыгеи найдены 5 пропавших туристов из Ярославля. По сообщению МЧС, их состояние удовлетворительное. А в Гальском районе Абхазии в результате несчастного случая погибли 6 российских миротворцев. 4 получили травмы. Водитель бронетранспортера не справился с управлением, и машина упала во враг, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. В частности, была достигнута договоренность расширить военно-техническое сотрудничество, в том числе в области поставок российской военной техники. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко осудила нападение на азербайджанского оппозиционного журналиста Бахаддина Газиева. В заявлении ОБСЕ отмечается, что журналисты в Азербайджане продолжают подвергаться насилию и преследованиям, несмотря на обещания властей обеспечить свободу и независимость средств массовой информации. В Афганистане у города Кандагар в бою с талибами погибли 2 французских военнослужащих. За минувшие сутки в боях на юге Афганистана были убиты не менее 10 талибов, афганский солдат, мирные жители, военнослужащие США. По меньшей мере 24 человека стали сегодня жертвами терактов в Ираке. Парламент Ирака одобрил сегодня состав правительства национального единства, предложенный премьер-министром Нури Аль-Малики. Глава палестинской разведслужбы серьезно ранен при взрыве бомбы. Бомба взорвалась в штаб-квартире разведки в городе Газа. Убит телохранитель главы палестинской разведслужбы, ранены еще 5 человек. В американском штате Кентукки произошел взрыв в угольной шахте. Погибли 5 горняков, одному удалось спастись.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В среду британский музыкант Пол Маккартни и его жена Хизер Миллс сообщили, что они расстаются. С подробностями из Лондона Елена Воронцова.
Они познакомились в 1999 году во время записи сингла, организованной благотворительным обществом. В июне 2002-го экс-битл Пол Маккартни женился на бывшей фотомодели Хизер Миллс. Еще через год у них родилась дочь Беатрис. Всего месяц назад супруги вместе выступали в очередной кампании против мехов. И вот 17 мая в прессе и на официальном сайте Пола Маккартни появилось сообщение, что он и его жена отныне пойдут каждой своей дорогой. По их словам, им становилось все сложнее поддерживать нормальные отношения при постоянном вторжении в их частную жизнь. Супруги утверждают, что они расходятся друзьями, сохраняя теплые чувства друг к другу. Таблоиды неоднократно высказывали подозрения в том, что Хизер Маккартни ищет известности, и будто бы она вышла замуж за Маккартни, которому сейчас 63, из-за его богатства. Пол Маккартни всегда защищал ее от обвинений. После объявления о разводе он поместил несколько посланий от Пола на своем сайте с просьбами не верить лживым и злым историям, которые появляются в прессе. Хизер Миллс прошла через тяжелое детство. В 1993-м ее сбил полицейский мотоцикл. В результате ей ампутировали ногу выше колена. Хизер ведет активную деятельность в рамках кампании по запрещению противопехотных мин. Ранее она неоднократно критиковала папарацци. В одном из публичных обращений она говорила, что преступники имеют больше права на частную жизнь, чем знаменитости. По ее словам, настойчивое преследование фотографов оказалось самым тяжелым, что ей пришлось испытать в жизни. Сейчас все внимание прессы принадлежит денежной стороне вопроса. Личное состояние Пола Маккартни предположительно оценивается в 825 миллионов фунтов стерлингов. И газеты гадают, какая часть этих денег достанется после развода Хизер Миллс. Газета «Сан» высказала предположение, что сумма может достигнуть 400 миллионов, тогда как другой таблоид Daily Mirror считает, что бывшей жене самого знаменитого британского музыканта достанется не более 50 миллионов фунтов. Адвокат-специалист по бракоразводным процессом Алан Кауфман допускает, что на решение суда может повлиять такой фактор, как гениальность Пола Маккартни. Положение сэра Пола особенное. Его адвокаты будут настаивать на том, чтобы его случай рассматривался не так, как обычный бракоразводный процесс. Сэра Пола нельзя судить как любого другого мужа, потому что здесь перед нами человек, заработавший огромные деньги в течение многих лет, но большинство еще до рождения его теперешней жены. И будем откровенны, ведь он гений, так что леди Маккартни получит при разводе не так много. Впрочем, многие считают, что супруги решат свои финансовые вопросы полюбовно и без участия адвокатов. Что же касается реакции публики, то для фанатов «Битлз» это грустные дни. А писательница Хелен Филдинг, ведущая в газете «Индепендент» еженедельную рубрику, выразила чувство довольно большого числа британских женщин словами своей героини, знаменитой Бриджит Джонс. «Какая-то часть меня верит, что теперь Пол придет и женится на мне, ведь я еще в 15 лет решила, что так и будет».
В Москве в Центральном доме художника на Крымском валу проходит 10-я международная ярмарка современного искусства «Арт Москва». Впервые за историю ярмарки половина ее участников представлена галереями из стран Европы и Соединенных Штатов. Репортаж Елены Фанайловой.
Устроители ярмарки считают, что в России, в том числе их усилиями, создан адекватный европейский контекст современного искусства. Действительно, в отличие от прошлых сезонов, тон на коммерческой части ярмарки задает не эстетика пригламуренной экзистенциальной катастрофы, столь любимая российскими кураторами, а ровные, хорошего изобразительного тона немецкие галереи. Специальные стенды ярмарки «Арт Москва» отданы галереям из земли Северной Рейн-Вестфалия. Зрителю предлагают цивилизованное художественное высказывание о противостоянии Запада и исламского мира, блеске и нищете цивилизаций, о войне полов, порнографии и оружии. Эти темы являются содержанием современного искусства, которое пользуется информационным ссором телевидения и газет. На ярмарке «Арт Москва» этого года российские и западные художники наконец напоминают людей, говорящих на одном языке. Если в прошлом году ярмарка «Арт Москва» отдавала предпочтение открыто политизированным проектам, то в этом сезоне ее устроители предпочли сосредоточиться на эстетической и коммерческой ценности продукта, говорит эксперт ярмарки «Арт Москва» галерист Марат Гельман.
В прошлом году, если вы помните, ярмарка открывалась, там в центре были скандалы с националистами, с ортодоксами. Мы там волновались, писали этикетки о том, что, значит, эта зона свободная, от цензуры. За это время мы выиграли все суды. В этом году хочется поговорить о деньгах. Собственно говоря, это контекст нам задал, условно говоря, Путин. Все говорят о «Газпроме», о некой новой энергетической империи. Мы обедали, значит, с моим партнером из Милана, галеристом, и он мне говорит: «А что ваш «Газпром»? Капитализация Пикассо 80 миллиардов. Столько же, сколько стоит ваш «Газпром» весь». Сегодня у нас есть, пусть небольшое, там количество русских художников, которые должны стать мировыми именами. И художественная империя будет гораздо более мощнее, чем там энергетическая империя».
Конечно, оценивая этот текст, следует делать скидку на то, что Марат Гельман совсем недавно покинул поле политтехнологий и работу на Первом телеканале. Коммерческая зона ярмарки «Арт Москва» в этом году невелика. Обычно она имела просветительский характер, показывала международные группы и проекты. К сожалению, знатоков современного искусства на «Арт Москве» не состоится обещанная устроителями выставка легендарной художественной группы «Флуксус». Зато выставка русского видеоарта 96-2006 годов, подготовленная итальянским куратором Антонио Джиузой, заставляет без снобизма и разочарования воспринимать отечественное арт-видео как романтическое и искреннее свидетельство героических 90-х и неопределимых пока ни историками, ни искусствоведами 2000-х.
Григорий Чертишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, отмечает свой юбилей презентацией нового романа под названием «ФМ», продолжающего серию книг о приключениях внука Ираста Петровича Фондорина. К выходу романа и 50-летию автора сотрудники книжного магазина «Москва» решили устроить сюрприз Акунину, возвести ему памятник. С писателем беседовала Анна Колчина.
Информация о планах поставить писателю Борису Акунину памятник удивила москвичей, да и сам автор не ожидал такого предложения. Перед самым мероприятием Акунин сказал, что, скорее всего, на памятник смотреть не пойдет.
Мне было бы любопытно посмотреть на то, что они там построят. Думаю, что долго это не простоит. Вот. Но сам я туда идти не решаюсь. Пошлю кого-нибудь из друзей с фотоаппаратом, сфотографирую, там мне покажут.
За несколько дней до возведения памятника писатели позвонили из магазина «Москва».
Некоторое время назад мне позвонили из этого магазина и сказали, что они собираются построить мне там какой-то, так сказать, шутливый памятник из бумаги, и чтобы я не обижался, потому что они обидеть меня точно не хотят. Я пообещал, что я обижаться не буду.
Каким точно будет памятник, никто заранее так и не узнал. Его постановка стала сюрпризом к юбилею писателя и одновременно к выходу нового романа Бориса Акунина. У романа этого, как говорит сам автор, определенного названия нет. На обложке книги поставлены инициалы «ФМ». В романе 16 глав. Название каждой состоит из двух слов. Первое слово начинается на «Ф», второе на «М». И, в принципе, любое из названий можно поставить под инициалы на обложке. Писатель оставляет выбор за читателями.
Для меня «ФМ» — это Федор Михайлович, в смысле Достоевский. Потому что этот роман — это своего рода такой вот оммаж мой по отношению к Достоевскому. Он всегда вызывал у меня очень сильные чувства. Это ремейк «Преступления и наказаний». В этом ремейке я пытаюсь в своих чувствах разобраться, а также несколько перестроить роман «Преступление и наказание», к которому у меня еще со времен школы есть некоторые претензии. Не думаю, что в результате перестройки «Преступление и наказание» стало лучше, но во всяком случае оно превратилось из криминального романа в такой классический детектив, главный герой в котором следователь Порфирь Петрович, а убийца не обязательно Раскольников. Начинается этот роман с главы, написанной на таком весьма раздражающем наркоманском жаргоне, потому что там описаны страдания наркомана, совершенно сколовшегося уже, который не может жить без дозы, да, и он совершает нападение на улице на некоего человека, бьет его по голове, отбирает у него портфель дорогого вида, рассчитывая, что он там обнаружит что-то ценное. А там какие-то старые бумажки. Какие-то старые бумажки — это первая часть рукописи. Рукописи, как это вскоре выясняется, Достоевского. И потом начинается охота за остальными фрагментами вот этой самой повести. Это повесть «Теорика», якобы написанная Достоевским в минуту безденежья, по заказу издателя Стелловского. Вот. Достоевский был тогда задушен долгами, ему нужно было с ними расплачиваться, и он честно пытается написать вот настоящую детективную повесть. Потом, в конце концов, ему становится невмоготу, и так зарождается тот роман «Преступление и наказание», который мы все знаем.
Борис Акунин также поделился, что подписал несколько контрактов на экранизацию детективов о монашке Пелагеи и на несколько фильмов по его оригинальному сценарию, сказав, что ему надоело писать сценарий по собственным книжкам, и он решил сделать сценарий от нуля.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Враги Вашингтона придумывают теории заговоров. Муаммар Каддафи – превращение волка в ягненка. Фильм «Код да Винчи. Разочарование недели». Занимайтесь фитнесом вместе со своей собакой. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Для недругов Вашингтона правда не имеет значения. Главное – создать Соединенным Штатам имидж страны, потерявшей рассудок, пишет Newsweek в статье о так называемой «теории заговора», результатом которого стали события 11 сентября и война в Ираке. Поводом к возвращению к этой теме стал недавно распространенный в интернете 10-минутный документальный фильм, автор которого попытался обвинить в причастности к трагическим событиям правительство США. По мнению еженедельника, эта отвратительная версия не более чем собранные воедино, не подкрепленные фактами домыслы. Но создается впечатление, что никто не погиб, когда самолет террористов врезался в здание Пентагона и во время катастрофы в Пенсильвании. Не исключено, что при атаке башен Международного торгового центра авиалайнеры также были пусты. В общем, получается, что пассажиры тоже оказались как бы соучастниками заговора. Стоит ли говорить, что фильм заканчивается не слишком внятными соболезнованиями родственникам погибших? И вполне естественным является возмущение людей, потерявших близких, столь пошлой интерпретацией их личной трагедии и трагедии страны. Зато соперники и недоброжелатели постарались не упустить возможность намекнуть Вашингтону, что не считают теорию заговора полной химерой. Путин в ежегодном послании к нации вспомнил уже подзабытое словосочетание «товарищ волк», который знает, кого кушать и не желает никого слушать. После этого он тут же объявил о новом витке гонки вооружений, который по масштабам должен превзойти все, что было сделано со времени Холодной войны. Полный текст нашумевшего письма иранского президента Ахмадинеджада Джорджу Бушу тоже перекликается с теорией заговора. В послании говорится, что столь сложную операцию невозможно было провести без участия разведывательных и специальных служб. В том, что подобные намеки вообще стали возможными, видится недоработка администрации США. Непонятно, почему некоторые подробности терактов до сих пор засекречены, а многие виновные не названы и не отданы под суд. Ведь если недругам и соперникам удастся опорочить Соединенные Штаты у себя на родине, то весьма несложно реализовать собственное стремление к тирании. В конце концов, Россия тоже хочет быть волком. Об этом мечтает и Китай, и Иран, отмечает Ньюсвик.
На этой неделе Вашингтон официально удалил Ливию из списка государств, потворствующих терроризму. По версии сотрудников нынешней администрации, ливийский лидер Муаммар Каддафи был так напуган вторжением США в Ирак и захватом Саддама Хусейна, что немедленно отказался от тактики террора, а заодно и от программы создания оружия массового уничтожения. Диктатор, которого Рональд Рейган назвал «бешеной собакой», продемонстрировал, насколько успешным оказалось дипломатическое давление со стороны мирового сообщества. По мнению Ньюсвик, подобную модель можно использовать и в отношении Ирана и Северной Кореи. Необходимо держать нос по ветру и вести трудную дипломатическую игру. Во время второго срока своего пребывания в Белом доме президент Рейган пошел на прямые переговоры с руководством «империи зла», как он называл Россию. Это приблизило победу в холодной войне. Реабилитация Каддафи и возвращение Ливии дипломатического статуса далось нелегко, но к подобным шагам, видимо, придется прибегнуть и в отношении Ирана, а также Северной Кореи. У нынешнего президента США осталось еще 2,5 года для решения этих проблем. Ньюсвик полагает, что наступило время отбросить амбиции, поскольку действовать методами Майкла Корлеоне, который просто убивал своих врагов, невозможно.
Провальная премьера экранизации книги «Код да Винчи» стала главной сенсацией недели. Критики невысокого мнения о художественных достоинствах картины. Тем не менее, католики опасаются, что блокбастер может оказать негативное влияние на людей, не окрепших в своей вере. Группа индийских католиков объявит голодовку, если правительство позволит демонстрацию ленты. Высокопоставленный представитель Ватикана призвал приостановить распространение ереси. Ну а менее радикально настроенные христиане попросту смеются над неудачной экранизацией нелепого сюжета и называют фильм безобидной фантастикой, пишет «Тайм».
Не секрет, что избыточный вес многих американцев привел к резкому скачку серьезных хронических недугов. Речь идет о диабете, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Те же тревожные симптомы наблюдаются и у домашних животных. Согласно последним исследованиям, 40% собак, благодаря нежным чувствам, которые испытывают к ним хозяева, страдают ожирением. В результате нашим любимцам грозит тот же перечень заболеваний, а годы их жизни сокращаются, пишет Newsweek. Беда в том, что людям свойственно ассоциировать лишний кусочек, предложенный псу, с проявлением любви. На самом деле гораздо разумнее было бы заботиться не столько о желудке вашего любимца, сколько о необходимых физических нагрузках. Известно, что занятия фитнесом гораздо эффективнее в компании с другом или тренером. Но услуги инструктора стоят дорого, а собственный пес ничего лишнего не попросит. Надо только постепенно увеличивать нагрузки и время прогулок. Очень скоро все обратят внимание на то, что и вы, и четвероногий член вашей семьи обрели прекрасную форму, обещает Newsweek.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. В Англии скромный чернокожий бухгалтер в одночасье стал звездой телевидения. О том, как это произошло, рассказывает Наталья Голицына.
37-летний бухгалтер Гай Гома находился в вестибюле здания телевидения BBC, ожидая вызова на собеседование в финансовый отдел корпорации. Незадолго до этого он подал заявление на замещение открывшейся вакансии бухгалтера. Томясь в ожидании вызова и изрядно волнуясь, Гай Гома смотрел на экран находившегося в вестибюле телевизора, когда кто-то, как ему показалось, выкрикнул его имя. Он вскочил с места и подошел к подозвавшей его девушке. Та, ни слова не говоря, оформила ему пропуск и провела в здание. Через 5 минут Гома оказался в студии, где его усадили на стул, включили Юпитеры и начали задавать ему странные вопросы. К удивлению Гомы, его расспрашивали не о бухгалтерском учете, а о компьютерной технологии фирмы Apple, в которой он мало что смыслил. Тем не менее, он все же начал что-то отвечать, думая, что это входит в собеседование, на которое его вызвали. Через несколько минут бравший у него интервью телеведущий сообразил, что вместо эксперта по компьютерам ему подсунули абсолютно несведущего человека. Так Гайгом оказался в прямом эфире научной программы BBC. Его попросту перепутали с экспертом, который одновременно с ним находился в вестибюле и ожидал вызова. Однако за это время телезрители успели насладиться редким зрелищем, способным рассмешить даже мрачного мизантропа. Так тучный и добродушный чернокожий бухгалтер, родом из Венесуэлы, стал телезвездой. На следующий день у него отбоя не было от осаждавших его британских СМИ. Он уже успел дать интервью крупнейшим каналам английского телевидения, в том числе еще одно интервью телевидению BBC, но на этот раз уже не о компьютерных технологиях. А четвертый канал британского телевидения даже попросил его прокомментировать интервью президента Венесуэлы Уго Чавеса, находившегося в это время в Лондоне. После всего случившегося Гайгома все же надеется, что получит работу в бухгалтерии BBC. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Фильм «Код да Винчи», как говорят эксперты, не самый большой шедевр в истории кинематографа, вызвал скандал. Конечно, масштабы этого скандала пока гораздо скромнее, чем, например, буря организованного возмущения из-за датских карикатур на пророка Мохаммеда, однако каждый день поступают сообщения о новых протестах. Публицист Семен Новопрудский считает, что эти действия свидетельствуют о слабости церквей. В сетевой газете «Ру» появился его комментарий под названием «Закодированные».
Они ослабили настолько, что пытаются бороться с фантомами, не понимая или не желая понять реальные проблемы собственного существования и состояния человечества.
Новопрудский обращается к протестам российских мусульман, которые в своем обращении в Генпрокуратуру сравнили «Код да Винчи» с датскими карикатурами на пророка.
Это такая нехитрая попытка вступить в альянс с православной церковью в совместной борьбе силами Генпрокуратуры против той части светской культуры, которая подрывает трактовки истории самими апологетами главных мировых религий.
Вывод Семена Новопрудского неутешителен. Протестные кампании, организованные мусульманами и христианскими церквями в последнее время, являются лишь свидетельствами их слабости.
Увы, мировые религии все более явно проигрывают эту борьбу с реальностью, все более отчетливо демонстрируют свою неспособность убедить людей в том, что в земной жизни есть справедливость. Иначе откуда эта истерика по поводу совершенно невинных карикатур на пророка Мухаммеда? Какой вред, прости Господи, имиджу Христа может причинить какое-то голливудское кино?
Недавний 15-летний юбилей информационной программы «Вести» заставил еще раз ощутить гигантскую разницу между Россией 1991 года и Россией 2006. Дело, конечно, не только в том, что изменилась экономика, социальная структура, сменился набор политиков. Изменились, и это было очевидно для того, кто наблюдал за юбилеем «Вестей», средства массовой информации. Но самое главное, изменилось общественное сознание. Андрей Левкин в статье «Все идет по плану», опубликованной на сайте газеты «Ру», тоже обращается к недавней истории. К статье известного публициста Максима Соколова, написанной в 1995 году к 50-летию Победы.
Что составляло 11 лет назад предмет разговора по поводу войны и победы? О, вещи самые принципиальные и уже не совсем понятные теперь.
Андрей Левкин обращает внимание на один пассаж Соколова, очень актуальный и 11 лет спустя, но отмечает, что вряд ли этот автор стал говорить так сегодня. Вот что писал Максим Соколов в 95-м.
Государство и общество в своем поведении должны исходить из того, что нацизм есть мерзость перед Господом, а люди, пораженные коричневой чумой, суть, если не опасные преступники, то, по крайней мере, изгои и прокаженные, которых должен опасаться всякий добропорядочный человек.
Я попросил Андрея Левкина, автора статьи «Все идет по плану» в сетевой газете «Ру», сказать, что же именно, по его мнению, действительно изменилось.
Если еще в 95-96 годах пытались найти какие-то смыслы событиям в истории СССР России, которые можно было бы вернуть, что ли, в какой-то европейский контекст, то теперь фактически эта идея отставлена. Она как-то сама стушевалась. В сущности, очень простая вещь. СССР жил, скажем, в Птолемеевской схеме мира. То есть СССР есть какое-то окружение вокруг него, СССР в самом центре. В 90-х была попытка перейти, что ли, к системе Коперника, понять, как страны взаимодействуют, где у них есть общие интересы, где есть границы какой-то европейской цивилизации западной. И сейчас постепенно просто происходит обратный поворот в сторону той же самой Птолемеевской системы. Ну и понятно, что прежние тексты уже писать нельзя. Все рассматривается исключительно, исходя из одной выделенной точки.
В последнее время внимание политиков и экспертов вновь возвращается к Латинской Америке. Как и 30-40 лет назад, в регионе набирает силу левый радикализм, а мода на латиноамериканский радикализм распространяется в Европе, Северной Америке и даже в России. Венесуэльского президента Уго Чавеса принимают в Лондоне как героя третьего мира, в то время как он обрушивает на Запад громы и молнии. Чавес пока популярен не так, как 40 лет назад были популярны Кастро или Че Гевара, но тенденция очевидна. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» можно прочесть статью перуанского экономиста Альвара Варгас Льосы «Популизм возвращается», которая опубликована в свежем бумажном номере журнала. Насколько актуален левый латиноамериканский популизм для стран бывшего СССР? Вопрос не праздный. Достаточно вспомнить политику белорусского президента Александра Лукашенко, его антиамериканизм и авторитаризм. Впрочем, пока Чавеса с помпой встречают в Лондоне, Лукашенко запрещают въезд в страны Евросоюза. Почему? Об этом Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Все дело в масштабе амбиций, которые оба демонстрируют. Кто такой Александр Лукашенко с точки зрения европейцев? Это мелкий местечковый диктатор, который путем разного рода репрессивных методов пытается изолировать свою страну от внешнего влияния и остаться у власти любой ценой. Такой подход, безусловно, вызывает у любой общественности, от левой до правой, чувство неприязни.
Комментарий главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» Франк Райкаард, главный тренер футбольного клуба «Барселона», ставшего в среду победителем Лиги чемпионов. Франк Райкаард родился в 62-м году, в 80-м начал свой первый сезон в амстердамском «Аяксе». Сыграл за сборную 73 матча, это четвертый результат за всю историю национальной сборной Голландии. Чемпион Европы 88-го года, обладатель Кубка чемпионов дважды в составе «Милана» и еще один раз «Аякса». Тренировал сборную Голландии с 97 по 2000 год. С 2003 главный тренер Барселоны, в прошлом и нынешнем году завоевал с клубом титул чемпиона страны и Суперкубок Испании. Человека недели представляет спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Для любого футболиста и тренера победа в финале Еврокубкового турнира, как в прежние годы в Советском Союзе, знак качества. Победа в Кубке, а затем и в Лиге чемпионов, знак самого высокого качества. Победа в этом суперпрестижном турнире в качестве и игрока, и тренера – это уже признак высшего футбольного мастерства и таланта. Голландец Франк Райкаард, который на минувшей неделе привел Барселону к победе в Лиге чемпионов, добился этого фантастического успеха, пополнив свою и без того феерическую карьеру очередным трофеем. Напомню, ранее на его счету было 3 Кубка чемпионов, 2 с Миланом и 1 с Аяксом. Четвертый титул он выиграл как тренер, продолжив в Барселоне дело своего великого предшественника и соотечественника Йохана Кройфа. Под их руководством Барса показывала и показывает сейчас яркий и суперзрелищный футбол, и даже странно вспоминать о том, что после ухода из большого спорта в 1994 году Райкаард решил поначалу порвать с футболом. Мир, возможно, никогда бы и не узнал о том, что потерял выдающегося тренера, но возвращение Франка в сборную Голландии в качестве ассистента главного тренера расставило все на свои места. Поработав в сборной, Райкаард ушел в Барселону и вернул этой команде ее былое величие, дважды подряд выиграв чемпионат Испании и вот теперь сделав ее клубным чемпионом Европы. В свое время Франк блистал на поле вместе со своими великими партнерами Рудом Гуллитом и Марко Ван Бастеном. Это трио фактически и сделало Голландию чемпионом Европы, когда в финале ею была повержена команда Советского Союза под руководством Валерия Лобановского. Именно искрометная игра Райкарда и Гуллита заставила тогда одного из советских телекомментаторов пожалеть о том, что у российских футболистов нет, как у Руда и Франка, отцов из Суринама. Шутка стала исторической, а футбол Франка Райкарда с тех пор менее ярким не стал. Только теперь его идеи притворяют в жизнь такие суперзвезды, как бразилец Рональдиньо и камерунец Этоо. Райкаард всегда отличался буйным характером, ярким темпераментом и умением повздорить на поле с кем бы то ни было, но его умную, тонкую и изящную игру зрители все же помнят больше.
Человека недели представлял Алексей Кузнецов. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Протяженность границы с Мексикой составляет 3200 километров. 1300 человек ежедневно проскальзывают в США.
Фидель Кастро давно изъявлял желание встретиться с раввином Лау.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство произошло на базе отдыха Дольче Вита у села Непряхино.
Падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.